Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Здравствуйте, Владимир.
Да. Добрый день, милости прошу.
Какой ходите. У вас красивый дом.
Спасибо.
Большой.
Это точно. Поднимайтесь, пожалуйста.
Очень уютный дом. Сколько у вас здесь комнат?
Ну, спальных, по-моему, 4. Кроме этого, ванная, гостиная, телевизионных 2. Моя жена смотрит одни программы, я другие. Смотрим в Россию, Украину, мою родину, биологическую Узбекистан. То есть все, что только можно увидеть. Ну и Австралию, конечно.
Владимир, 40 лет работы на SBS. Помните тот первый день, когда пришли? Как все происходило? Расскажите, пожалуйста.
Вы знаете, у меня так получилось, что мой первый день работы выпал на событие, которое потрясло мир. 1 октября 1981 года был убит президент Египта Анвар Садат. И мой самый первый материал в австралийском эфире был именно на эту тему. Тема, разумеется, не из веселых, но так получилось. Это была моя самая-самая первая передача. Ну, прежде всего, СБС тогда еще не существовало вообще. Была небольшая государственная этническая радиостанция, называлась 2EA, 2EA. Мы ютились в нескольких небольших комнатках в Сити на Кларенс-стрит. Оборудование было, конечно, допотопное по сравнению с нынешними временами. Ни о каком интернете, ни о каких мобильных телефонах никто тогда еще и понятия не имел. И в то время мы были единственной, наверное, ниточкой, которая связывала нашу аудиторию, наших слушателей со странами их исхода. Я не случайно упоминаю это слово во множественном числе «со странами», потому что русская или русскоязычная, если угодно, община была отнюдь не одноплановая, однослойная, так сказать. Тогда значительную часть составляли люди, приехавшие из Китая. За ними следовала группа тех, которые были перемещены лица и поехали после Второй мировой войны. Были, конечно, люди, приехавшие еще и до этого. Но, конечно, это было уже начало более-менее значительной иммиграции так называемой третьей волны из Советского Союза, который принадлежал и принадлежит и ваш покорный слуга.
А сколько человек тогда было вот в русской редакции?
Нас тогда было, я припоминаю, 4 или 5 человек, но и объем передач был другой. Мы тогда выходили в эфир, насколько я помню, 5 раз в неделю по часу, то есть был довольно большой объем. Я еще раз подчеркиваю, в то время Советский Союз, Россия, Венгрия, Польша, Чехословакия были закрытые страны, и люди, приехавшие сюда, они не имели никакой обратной связи со своими родными странами, со странами своего исхода. И мы для них были единственной ниточкой, которая, во-первых, давала им какую-то информацию о том, что происходит на родине, на бывшей родине, а во-вторых, мы им давали картину Австралии. Собственно, в этом и заключалась цель, смысл существования этнического радиовещания – дать людям возможность интегрироваться в новое общество, в новую страну, в новое государство, в новую систему. И, не зная английского, эти люди полагались практически полностью на нас.
Какое интервью запомнилось больше всего и почему?
Вы знаете, интервью было очень-очень короткое. Это интервью было с человеком, которого звали Михаил Сергеевич Горбачев. Он приехал сюда уже после развала Советского Союза вместе со своей женой. Это было в 90-х годах. И мне запомнился не столько мой вопрос, сколько его ответ. Я спросил его тогда: «Михаил Сергеевич, чем отличается Горбачев 1985 года от Горбачева сегодняшнего?» Он мне ответил коротко, я запомнил это на всю жизнь: «Поумнел Горбачев, поумнел».
Владимир, а как родился австралийский блокнот?
Радио. В эфире австралийский блокнот. У микрофона Владимир Дубасарский.
Чувствовали вы популярность? Узнавали ли вас русскоязычные на улицах?
Прежде всего, я хочу сказать, что слово «популярность» вряд ли уместно. Популярность – это у Киркорова и у Пугачёва. Популярность – это более присуще Кайли Миноге и Николь Кидман. Для журналиста главным, если не единственным мерилом его работы, его деятельности, является его востребованность. Нужен ли он людям или не нужен? А что касается факта рождения австралийского блокнота, понимаете, проследить это какой-то конкретной точкой невозможно. Дело в том, что долгие годы мы все были, так сказать, всеядными, мы занимались всем. То есть каждый из нас должен был делать и новости, и обзор текущих событий, объявления, тематические передачи. Но постепенно как-то мы поняли, что каждый из нас должен на чем-то специализироваться. И постепенно мы все пришли к выводу, что пришла пора начать давать нашей аудитории, нашим слушателям более расширенную картину жизни австралийского общества. То есть мы начали выбирать из всего понемножку того, чем люди живут, с чем, собственно, люди встают рано утром и ложатся спать. Это медицина. Это жилищный вопрос, транспорт, здравоохранение, инфляция, зарплаты, трудоустройство. То есть все то, чем живет среднестатистический австралийский гражданин. И в какой-то момент я понял, что мы идем правильной дорогой. Это то, что людям нравится, это то, что люди ждут. И когда начался по-английски фидбэк, то есть обратная связь, отклики слушателей, они были в основном положительные. А даже когда эти отклики были критические, то это все равно были отклики, это было важно. Это означало, что люди нас слушают. Соглашаются, не соглашаются, но им это интересно.
А сейчас, я понимаю, что вы не ушли на пенсию, вы ушли на заслуженный отдых. Слушаете ли вы сейчас радио СБС?
Я свыше 4 десятилетий проработал переводчиком в системе Департамента здравоохранения и до сих пор еще работаю 2 дня в неделю, так что об отдыхе, по-моему, говорить рановато. Заслуженный он или нет, это уже второй вопрос. Да, конечно, я слушаю радио, тем более мне повезло в том смысле, что я могу слушать передачи не только на русском языке, но и на других. У меня такое ощущение, что наша, все еще наша, себя считаю частью этой системы, наша радиостанция где-то немножко в чем-то осталась в прошлом. Когда-то акцент на международные события, на новости из страны исхода был правильным, поскольку не было других источников. Но сейчас, в эпоху интернета, мобильных телефонов, главный акцент должен быть все-таки на то, чтобы люди больше знали о стране, где они живут сейчас, о своей, образно говоря, второй родине, об Австралии. И, по-моему, в передачах радио СБС на всех языках, не только на русском, по-моему, нужно несколько сместить акцент в сторону большего компонента передач, рассказывающих об Австралии.
Команда SBS Russian поменялась. Как вы относитесь к новой редакции SBS? Как вам она?
Вы знаете, я позволю себе вспомнить сейчас свою поездку в Москву в 1998 году. У известного польского писателя-фантаста Станислава Лема есть такая повесть «Возвращение со звезд». В ней рассказывается о том, что с Земли запустили в дальний космос звездную экспедицию. Экспедиция пробыла там долгих 3 года, выполнила массу научных заданий и вернулась благополучно на Землю. Но пока космонавты находились 3 года в дальнем космосе, на Земле, вследствие всяких физических процессов, теории относительности и прочего, не могу точно уже назвать, на Земле за это время произошло 100 лет. И эти люди, вернувшиеся на Землю через 3 своих года, очутились все в том же городе, где люди говорят почти на том же языке, но это были уже совершенно другие люди, которые ничем не напоминали людей, с которыми они расстались 3 года назад, потому что прошло 100 лет. Вот у меня было где-то такое ощущение, когда я приехал в Москву в моей студенческой молодости, в Москву 98 года. Это был тот же город, те же улицы, те же проспекты, но это был уже не тот город. А самое главное, это были уже не те люди. Они даже говорили по-другому, на другом языке, на новом сленге, в котором появились слова, которые раньше никогда не упоминались. К чему я это веду? Новая редакция, новая группа радио СБС на русском языке – это, конечно, люди, представляющие новую реальность, новую жизнь. И так оно и должно быть. Так и по праву все меняется. И мы, я и люди моего поколения, мы вряд ли смогли бы уловить, подхватить и донести до людей ту новую Россию, которая сегодня существует.
А какими словами вспоминаете ту команду, в которой вы работали?
Самые теплые, самые душевные слова. Это были люди, с которыми мы проработали долгие годы. Сима Цискина, Алеша Ивачев, Леня Третьяк. Это люди, с которыми мы были, ну, образно говоря, на одной волне. Мы прекрасно понимали друг друга. Где-то в чем-то соглашались, но это нормально. Где-то в чем-то спорили. Но так оно и должно быть. В этом смысл творчества, журналистики. Это были прекрасные годы.
Владимир, давайте поговорим о вас. Вы родились в далеком 1941 году. Я читала в одном из интервью, что вы увидели папу только после войны, да? Как эта встреча происходила? Помните ли вы ее?
Вы знаете, я иногда балуюсь стихами. Даже не знаю, как это назвать. Я пишу в среднем по одному стиху в год, как правильно, в конце апреля, начале мая, к Дню Победы. Я позволю себе прочитать всего лишь 4 строчки одного из моих стихов. «Я был рожден в треклятом 41-м. Ножом прошелся этот год по мне, по сердцу, по судьбе моей, по нервам, как будто сам я был на той войне». Да, я был рожден в 41-м году в эвакуации в Ташкенте. Меня с Ташкентом ничего не связывает, это только биологическая точка на карте. Я там жил всего года полтора, не больше. Когда началась война, мой отец ушел на запад, на фронт. Мама с семьей эвакуировалась на восток, в Среднюю Азию. И действительно, я впервые увидел отца, когда мне было где-то 3 года. Я этого, конечно, не помню, но мама мне рассказывала, что когда в комнату вошел военный в шинели, я к нему сразу кинулся с криком «папа» и обнял его. Наверное, так оно и было. И, наверное, я не единственный такой, хотя я считаю, что мне дико повезло, потому что мой отец вернулся с войны живым. У сотен тысяч, если не миллионов моих сверстников этого не произошло. Сотни тысяч моих сверстников выросли без отцов. После освобождения Украины семья вернулась в Белую Церковь под Киевом, где я, собственно, и должен был родиться, но не получилось. Затем отец после войны получил назначение в новоприобретенную советскую территорию, которая называлась Подкарпатская Русь, а потом стала Закарпатская. Закарпатье – это было венгерское, чешское, чехословацкое, австро-венгерское, потом стало советское, его присоединили к Украине. Там, где вырос, там ходил в школу, друзья, первые рассветы, девчонки, ну, все как полагается. Самые-самые лучшие воспоминания. В 1960 году я поступил в ВГИК, закончил его через 5 лет по специальности организации кинопроизводства, проработал несколько лет на «Хронике», а когда в Ужгороде открыли телецентр, я, конечно, начал работать там. Я работал режиссером выпуска новостей на венгерском языке, поскольку Закарпатье – это территория с многонациональным населением. И там проработал, ну, вплоть до выезда в 1977 году в Австралию.
Владимир, вы, я знаю, говорите свободно на нескольких языках. На каких?
Я говорю по-русски, по-английски, венгерский, польский, украинский. Могу изъясняться на немецком, на чешском. Опять же, это не признак гениальности, просто так получилось. Я вырос среди людей, которые говорили на разных языках, и было бы практически невозможно не усвоить эти языки. Русский язык был родной, государственный. Украинский, так я ходил в украинскую школу, изучал его, конечно, это неизбежно. Венгерский, мои друзья – приятели, компания были в Венгрии. Ну, а польский, у моей жены в семье все говорили по-польски, и отец родился в Польше, так что мне пришлось, чтобы найти общий язык с женой и выучить польский. Ищем общий язык до сих пор.
А когда переехали в Австралию, знание этих языков помогло вам найти работу? Как сложно было с поиском работы в то время?
Буду откровенным. Я приехал в Австралию с нулевым английским. Я в школе учил немецкий, английский у меня совершенно не было, кроме «thank you very much». К счастью, моя жена говорила по-английски, это мне, конечно, здорово помогло. Первое время я, конечно, я прошел через свои, так сказать, мытарства, как и многие другие мигранты. Мыл посуду по ночам в ресторане в те далекие годы.
Да, я тоже через это прошла.
Вот видите, мы с вами дважды коллеги. 2 года я работал чуть ли не по специальности на телевидении, но это была работа в цехе обработки пленки. По дороге на работу и домой в поездах подбирал газеты, пытался их читать. Короче, ровно через два года после прибытия в Австралию я набрался нахальства и подал заявление на работу переводчика в системе департамента здравоохранения. Я до сих пор не могу понять, как у руководительницы этого отдела хватило смелости взять на работу человека, которого с английским был не очень-то в ладах. Но, наверное, она решила, что русский, венгерский, польский, украинский от меня никуда не денутся, а английский все равно рано или поздно выучу как надо, это неизбежно. И она оказалась права. Хотя, честно говоря, первое время меня коллеги по работе не подпускали к телефону, поскольку еще лицом к лицу я кое-как с грехом пополам переводил, по телефону это было трудновато. Но постепенно все как-то это уладилось, получил вторую категорию, затем третью. И вот теперь работаю востребованной до сих пор.
Потрясающая история. А расскажите о своей семье.
Жена у меня уже 52 года. Одна, двое детей, мальчишек, одному 51, другому 49, и 7 внуков. От 19 лет до 5 месяцев. Скучать не приходится, конечно. Они смысл моей жизни. Они дают, сказать тонус, это значит сказать ничего. Они держат меня на плаву.
Я думаю, что наши слушатели сейчас почувствовали, как улыбка просто с вашего лица не сходит. Как только речь зашла о семье, о внуках, вы просто зацвели. Да? И вы мне сказали, что вы фулл-тайм дедушка, да?
Вы знаете, из меня не получилось дедушки в том смысле, в каком дедушка должен быть. Дедушка, в отличие от бабушки, должен проявлять какую-то, наверное, строгость, направлять, давать какие-то указания. У меня это не получилось. Я их безмерно люблю. Я скорее бабушка, чем дедушка. Я всех их одного за другим укладывал спать, менял пеленки, кормил с ложечки, поил, водил на прогулки, таскал на плечах, обнимал. Короче, я постарался дать им всю любовь, какую я получил от своих родителей, наверное. И еще одна мелочь. Я никогда, никогда ни с детьми, ни с внуками не говорил и не говорю по-английски. И причина этого проста. Для меня английский – это рабочий инструмент. Но вы можете себе представить слесаря, который приходит домой с молотком и плоскогубцами, или столяра, который приходит домой с рубанком или еще с чем-то. Рабочий инструмент оставляешь на работе. И когда я прихожу домой, я английский с собой не приношу. Мы дома говорим только по-русски. Правда, иногда мы с женой пытаемся говорить по-польски, когда мы не хотим, чтобы малыши нас поняли, но уже и это не срабатывает.
Они уже и польский понимают.
Дети – это дети, они все воспринимают очень быстро.
Владимир, в 2010 году вышла в свет ваша книга. Расскажите о ней, пожалуйста.
Книга. Я где-то читал одно выражение, не помню, какого-то древнего мыслителя о том, что мужчина в своей жизни должен построить дом, посадить дерево, вырастить сына и написать книгу. Я думаю, что выполнил каждое из этих предначертаний сполна. Эта книга, вы знаете, я шел долгие годы. Эта книга о моей жизни, нет, не о моей жизни, правильно, это книга о нашей жизни, о той жизни, которую мы оставили там тогда. Это книга о довоенной жизни, о войне и послевоенной. И хотя сами страницы о войне, в ней занимают где-то меньше 1/4, но тем не менее, в вся книга – это о ней. Потому что война практически разделила всю нашу жизнь на две части, на две неравные части – до и после. Она у меня автобиографична в том смысле, что я в ней выразил какие-то вехи своей жизни, свои географические пункты пребывания и, конечно, свое отношение к жизни и, прежде всего, мое отношение к войне, которое отнюдь не обязательно соответствует общепринятым понятиям о ее причинах, о том, как она проходила, кто прав, кто виноват. Хотя в войне правых нет.
Да. Владимир, а можете показать вашу любимую комнату в этом доме? Давайте посмотрим.
Ради Бога, давайте поднимемся.
Давайте.
Вот это мое, ну, называйте как угодно, святилище, храм, библиотека, место отдохновения. Здесь я отвожу душу, здесь я закрываюсь, выбираю то, что мне в данный момент подходит по настроению, по душе, и ныряю в это, читаю.
Огромная библиотека. И отдельный стеллаж посвящен кому?
Ну, это, конечно, это война. Это война. Я думаю, что в Австралии вряд ли у кого-то еще есть библиотека, в которой было столько полок с портретами Гитлера, свастикой и прочими. Вот это книга, которую я перечитал уже 4 или 5 раз и продолжаю читать. Это «Взлет и падение Третьего рейха». Ее автор Вильям Шайрер. Он был корреспондентом американской газеты в Берлине вплоть до 6 декабря 1941 года, когда Германия объявила войну Америке после Перл-Харбора. Вот биография Адольфа Гитлера. Это история СС. Эти все на английском. Это Нюрнбергский дневник на венгерском.
Вопрос, который меня давно волнует, можно вам задать? Если бы Адольф Гитлер поступил в художественное училище и стал художником, у нас не было бы той страшной войны?
Я хочу напомнить вам избитую банальную истину о том, что история не терпит сослагательного наклонения. Но вопрос, который вы только что мне задали, этим вопросом задаются историки на протяжении многих-многих лет. Конечно, если бы его приняли в художественную академию, вся наша жизнь была бы другая. Наша, всего мира, Европы, это несчастье, конечно, не произошло. Может быть, произошло бы другое несчастье какое-то, но вряд ли оно могло бы быть соизмеримо по масштабам, по объему несчастья, которое обрушилось на наши головы в 1939 году.
Еще вот интересный факт. У вас на одной параллели, только на другой полке, находятся книги о Сталине. Это как-то связано или это случайность, что два таких человека у вас расположены на одной параллели?
Никакой случайности в этом нет. В моем понятии они оба заслуживают места на скамье подсудимых. Не будь Гитлера, не было бы войны. Не будь Сталина, не было бы войны. Один начал войну, другой развязал ему руки. Это мое совершенно черно-белое и четкое понимание истории.
А здесь вот вы их разделили книгами. Вижу стихи Высоцкого, стихи Есенина. Это как будто бы вот вы попытались очистить что-то, вот это пространство между ними.
Опять же повторяю, каждая полка здесь соответствует какому-то моему душевному настроению в данный конкретный период. Когда немножко начинается, когда кошки стребут на душе, это бывает у каждого человека, конечно, я открываю стихотворение «Не жалея, не зову, не плачу» и читаю его опять, и опять, и опять. А иногда вы не поверите, давайте пройдем к этой полке, это большая советская энциклопедия. Вы не поверите, но я тоже перечитываю довольно часто. Да. Я пытаюсь понять, как мы могли существовать в атмосфере того времени, когда черное было белым, а белое было черным, когда нас заставляли любить то, что надо было ненавидеть, и ненавидеть то, что заслуживало любви.
Владимир, как считаете, можно ли было избежать Второй мировой войны? Можно ли было ее предотвратить?
Я думаю, что да. Вы знаете, раньше, до появления всей этой современной техники, у шахтеров по всему миру был обычай брать с собой в забой в шахту канареек в клетках. Для чего это делалось? Канарейки очень чувствительны к метановому газу. И они умирали при первых же признаках появления этого газа. Как только умирали первые птицы, шахтеры понимали, что это сигнал тревоги, и надо было немедленно спасаться, что они и делали. Вы знаете, когда Германия начала только притеснение евреев, когда начались первые законы антирасистские, а затем погромы, затем убийства, это было то же самое, что и сигнал для шахтеров. Начался выброс метанового газа, надвигается взрыв, надвигается катастрофа, нужно принимать меры, спасаться, спасать. Если были тогда были приняты меры по первым же признакам наближающейся катастрофы, этого несчастья, наверное, можно было бы избежать. Этого не произошло.
80 лет. Как ощущение? Как что-то поменяется вот на следующий день после этой даты?
Ну, вы знаете, после 80 вообще-то каждый день – это подарок. Да вряд ли что-то поменяется. Буду продолжать жить, насколько могу, буду заниматься внуками, буду работать. Буду по-прежнему выступать в наших клубах и общественных организациях, если пригласят, конечно. То есть я не ожидаю никаких особых изменений.
А можно еще слово к своим радиослушателям, тем, кто вас помнит, тем, кто был все эти долгие годы с вами, кто сейчас с удовольствием слушает и ловит каждое ваше слово?
Дорогие друзья, дорогие мои бывшие радиослушатели и мои, надеюсь, все еще друзья. Дорогие друзья, дорогие мои бывшие слушатели и, надеюсь, все еще мои друзья-сиднейцы. Я не знаю, помните ли вы меня, но я вас всех вас помню. Я помню ваши звонки, ваши отклики, наши беседы. Они меня всегда согревали, давали мне импульс, давали мне толчок, давали мне ориентиры. Спасибо вам за ваше общение, за то, что вы всегда были с нами на нашей волне, за то, что вы слушали меня, слушали нас. Будьте счастливы, здоровы и продолжайте слушать радио SBS.
Спасибо.
В эфире «Австралийский блокнот». У микрофона Владимир Дубасарский.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.